материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Лишь глупцы называют своеволие свободой, считал древнеримский историк Публий Корнелий Тацит. А древнегреческий философ Гераклит утверждал, своеволие следует гасить скорее, чем пожар. Почему это так и что делать со своевольным упрямым ребенком, сегодня подскажет материнский инстинкт. Также в преддверии майских праздников и летних каникул мы поговорим об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей.
Не болей-ка.
Приближаются продолжительные весенние выходные праздники, не за горами летние каникулы. В это время многие родители вместе с детьми отправляются на природу, в лес, к водоемам, разжигают костры. На улице становится жарко, в квартирах открываются окна. Дети также могут оставаться без присмотра учителей и воспитателей. И все это может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. Поэтому сегодня у нас в студии руководитель секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, родительская ответственность за жизнь и здоровье детей. В чем она заключается и с какими последствиями родительской безответственности или невнимательности приходилось сталкиваться? Какая статистика есть за прошлый год, чтобы, оттолкнувшись от этого, мы уже думали, о чем нам позаботиться сейчас, чтобы несчастье с нашими детьми не приключилось?
Безусловно, каждый из нас мечтает быть родителем. И все мы радуемся, когда появляется новый человек, выдумываем, как его назвать, как будет строиться его жизнь. Вот маленький человек начинает ходить. И вот этот мир со всеми его радостями, интересностями и опасностями, вот тут его и настигает.
Настигает, окружает, и мы должны ввести наших деток в этот мир, не особенно запугивая, давая им возможность и в нем адаптироваться, приспособиться и вместе с тем уберечь от опасностей, с которыми он еще не может справиться в силу своего возраста и маленького опыта.
Безусловно, мама и папа с самого малого возраста рассказывают детям, как себя правильно вести и как себя чувствовать безопасно. И вот данные 2018 года говорят о том, что, несмотря на все наши профилактические мероприятия, к сожалению, есть случаи гибели детей от внешних причин. Безусловно, это дорожно-транспортные происшествия, которые в 2018 году чуть меньше унесли детских жизней, но все-таки дети погибали.
Это аварии, которые произошли с детками в автомобиле, когда родители их везли, либо на дороге вот дети без присмотра?
Гибнут дети и пассажиры, и пешеходы. К сожалению, статистика такова, что если родитель не оборудовал свой автомобиль детским защитным креслом, то случаи гибели детей учащаются. А что касается пешеходы, безусловно, мы должны переходить только на разрешающий сигнал светофора и только по определенной зебре.
Хотя это тоже не всегда гарантия. То есть помимо того, что мы учим детей смотреть на светофор и переходить только по зебре, но еще и внимательно смотреть по сторонам, потому что некоторые водители безответственно относятся к этим сигналам светофора и к этим зебрам, на которые может неожиданно для этого водителя оказаться
ребенок. К сожалению, безусловно, все мы люди. Да, и водители тоже люди отвлекаются, и различные бывают ситуации. Но прежде всего мы говорим о том, что родитель – самый главный человек, который должен научить ребенка быть правопослушным, чтобы сохранить свою жизнь, воспитать его правильно, и чтобы прежде всего ребенок отвечал за свои поступки сам, тем более, когда, например, мамы, папы, преподавателя рядом нет.
Вот как раз весенние праздники. Ясно, что кто-то будет с родителями на даче под присмотром, но некоторые дети уже без присмотра воспитателей и учителей могут оказаться и
к сожалению,
выйти
действительно
на улицу, да, играть в мяч там, где могут проезжать машины.
Да, вот это безусловно. То есть самое главное родителям научить детей не прятаться, да, то есть если нас не видят, значит, мы можем вести себя как хотим. Дело же все в том, что наша безопасность прежде всего в наших руках, да, мы выбираем, на какой сигнал светофора пойти на
да,
самом-то
конечно,
деле, да, это
да,
светофор,
да.
Что это машина, а человек выбирает,
да,
как
ясно.
Себя правильно
этому
вести.
Учат в школе, этому учат в садике, но и наша родительская обязанность ежедневно напоминать об этом детям.
Да, и дело все в том, что, к сожалению, опасность может подстерегать даже в самом обычном месте, да, то есть не все же зависит только от нас, бывают да, да. случайные моменты, вот, например, в прошлом году трое детей погибло под поездом, то есть там нет светофора, да, но тем не менее дети были увлечены, вот одна из девочек слушала музыку в телефоне и не услышала приближающийся
Вот это сейчас, мне кажется, очень опасно. Я когда вижу детей, переходящих даже по зебре, через переход с заткнутыми ушами, наушники и плееры, они ничего не видят вокруг. Не знаю, как нам, родителям, достучаться до детей, что хотя бы улицу они переходили, вынимая наушники, или в транспорт, когда они садятся. Они ничего не слышат. Они не слышат, подъехала ли сзади машина. Они слышат только то, что у них в плеере звучит.
Да, это тоже опасность. И это уже опасность более, да, современной эпохи, когда интернет, да, есть, да, да, когда мы все с телефонами, в телефонах у нас и телевидение, и любая информация. Ребенок отвлекается, забывает, что он находится в зоне риска, и, естественно, возникает как привыкание к интернету, да, как опасности интернет-общения.
Считают, ладно, чтобы ребенок не бегал по улице, чтобы его, не дай бог, не сбила машина, пусть он лучше сидит в интернете, сидит дома, здесь он в безопасности. Это оказывается совсем не так.
Да, и тем не менее, ребенок предоставлен сам себе, родители не все владеют должным образом интернетом. Кто-то не обращает внимания на такие возможности, кто-то просто еще не столкнулся с тем, что дети в интернете также подвергаются опасности, поскольку они не осознают, что интернет — это общественное место. И они считают, что если я где-то что-то отметил или там написал какое-то слово или поставил какой-то значок, не всегда он понимает, где, что и под чем он расписался.
Но часто и взрослые попадают на эту удочку кажущейся анонимности в интернете, а дети тем более.
Безусловно, и поэтому родители должны очень серьезно обращать внимание на то, в какие сайты входят их дети, чем интересуются, потому что как полезная информация есть, так и небезопасная.
Очень опасная есть, да? Как-то одно время много говорили о «Синем ките» и других вот таких группах. Сейчас что-то у нас есть? Какая-то тревога особая с этим связана?
Я хочу сказать, что очень большое внимание уделяется профилактике этих вещей со всех надзорных служб. То есть отслеживаются контенты, закрываются сайты, и на самом деле это большая работа, кропотливая. Образовательные учреждения проверяются на предмет того, безопасны ли их места доступного интернет-пользования для детей. Очень большое внимание этому уделяется. Но, тем не менее, все равно развивается быстрее наука и техника. И как бы мы не были готовы к вчерашним рискам, возникают новые, к которым мы все равно не готовы. И родитель ребенку должен объяснять, что интернет — это общественное место, что ты вывесил фотографию, да, но эта фотография может быть источником информации для людей с недобрыми намерениями, да, что ты там какой-то комментарий оставил, может быть, для тебя смешной, а для кого-то обидный. Это может повлечь претензии со стороны человека, которого ты обидел вольно или невольно. И все вот эти вещи нужно с детьми проговаривать, потому что может возникнуть ответственность вплоть до уголовной.
И тем более опасно это общественное место, что там никто никого не видит. Когда ребенок находится в общественном месте, там, по крайней мере, есть люди, которые его могут видеть и, может быть, предостеречь от чего-то или увидеть, что ребенку какая-то опасность может угрожать, то в интернете ничего не видно. И каждый думает, что вот он сидит у себя в комнате, его закрыли его стены, они его защищают. Мой дом, моя крепость. А вышел-то в огромный мир, часто враждебный мир. Да, вот об этом дети должны помнить. А наша родительская обязанность их к этому подготовить.
Безусловно, вы очень правильно отметили, да, грамотно и верно, потому что действительно родитель считает, что ребенок занят, сказал, что там книжку читает, например, а в результате, что он смотрит каждую секунду рядышком, не можешь находиться, и поэтому прежде всего мы должны воспитывать в детях ответственность за свою безопасность самостоятельно.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и руководитель секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева. И мы говорим об обязанности родителей обеспечить безопасность детей.
Ну вот я хочу сказать, что начинаются солнечные дни, теплые, да, которые мы с радостью ждем, да, и не за горами окончания учебного года, и мы все думаем о том, где наши дети будут отдыхать, да, чем заниматься. Да. Дети будут без присмотра оставаться возле воды. Вот, к сожалению, случаев утопления у нас в прошлом году было больше, чем в предыдущем. То есть 18 детей погибли. Это, конечно, страшные цифры. Конечно. Это трагедии, которые родителям невозможно смириться. Становиться. И поэтому нужно учить детей плавать. Есть такие программы, они в школах, они в дополнительном образовании, и в спортивных секциях. Ну и прежде всего, опять же, мы должны детей учить, что вода – это не игрушка, что нужно понимать,
нужно ответственно относиться,
куда зайти. Следующий риск, который, безусловно, связан в основном с летним периодом теплым, это падение с высоты. Мы ежегодно говорим о том, что дети у нас выпадают из окон, что дети делают селфи в каких-то опасных местах.
Да? Да, каждый год говорим об этом, и каждый год, к несчастью, к сожалению, это происходит.
Статистика тоже вещь серьезная, и у нас, к сожалению, падение с высоты 11 случаев в 2018 году. И...
Должно быть железным законом для родителей, если в семье есть маленький ребенок, то окна должны быть закрыты. Либо родитель должен находиться в той комнате, где ребенок, если открыто окно.
Безусловно, родительская ответственность – это чтобы ребенок безопасно возле окошка находился. То есть окна, они должны быть каким-то образом предохранены. И для этого есть масса действительно всяких
устройств. Никакие москитные
устройств.
Сетки не спасают, уже миллион раз об этом говорили. И даже закрытое окно нужны специальные фиксаторы, потому что маленький ребенок изобретательный. Он и открыть это может запросто.
Конечно, и он же не знает об опасности. Но еще один момент, да, электротравмы. Мы все привыкли к электричеству, мы все пользуемся. То есть без электричества жизнь стоит сегодня. Но тем не менее, случаи гибели детей от электротока, к сожалению, тоже есть. Родитель оценивает мир с точки зрения своей позиции, да? Мы же уже знаем, что можно делать, а что нельзя. А вот нужно вспомнить, когда ты был ребенком и пытался изучить этот мир в той непосредственности.
Да-да-да,
и...
проволочку, гвоздик в розетку.
Ну, еще самым. Хочу сказать, что, к сожалению, у нас вот в прошлом году был случай такой. Мама отвлеклась, ее не было дома, а дети маленькие в машину залезли. И, к сожалению, в этой машине две девочки маленькие погибли. Никто не предполагал, что незакрытый автомобиль может стать вот такой ловушкой, вот такой страшной историей. Поэтому тоже нужно обращать внимание, что мы все пользуемся транспортом, и без этого
если
сегодня невозможно.
Если автомобиль должен быть на замке, если нет родителей.
Да, к сожалению, нельзя все предусмотреть, но мы должны, зная практику, вот эти страшные случаи мы рассказываем не для того, чтобы там напугать, да, а для того, чтобы предотвратить несчастье. Да. И вот уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Александровна Черкасова на всех уровнях все время говорит о том, что самое главное – это жизнь, да? То есть мы будем лечить, образовывать, путешествовать, но для этого необходимо прежде всего сохранить ребенку жизнь, чтобы он
жизнь
был счастливым,
здоровье, да.
Да, и здоровым.
Татьяна Ивановна, какие еще могут подстерегать опасности вот сейчас на природе, может быть, в лесу, на дачах наших детей, о чем должны подумать родители заранее?
На самом деле очень много действительно моментов, да. То есть если мы выходим на природу, у нас должны быть какие-то медикаменты, вплоть до того, что ребенок может пораниться, упасть. Да, это могут быть какие-то бинты, да, лейкопластырь, что-то обезболивающее. Если у ребенка какие-то особенности здоровья, то, безусловно, лекарства. То есть, если это аллергия, да, или какие-то моменты.
О клещах, наверное, помнить нужно.
Конечно,
сейчас.
Укусы клещей уже имеют место быть. Понятно. Нужно, безусловно, помнить, что есть растения, которые могут быть опасны, да, грибы,
ягоды красивые.
Да, да. То есть ребенок любопытен, и чем меньше ребенок, тем больше у него любопытства. И он один на один с природой, он ее познает, и задача родителя рассказать о всех тех.
Да, то есть профилактировать возможные отравления грибами, ягодами, ядовитыми растениями, ну и, наверное, продуктами, которые мы берем с собой на ту же самую дачу, на те же самые шашлыки.
Ну, безусловно, родитель должен, выходя на природу, понимать, чем будет занимать ребенка. Потому что взрослые в компании обсуждают, веселятся, а дети в это время свой круг
сами
интересов. Да? Поэтому прежде всего родитель должен помнить, что он на природе со своим ребенком.
И в заключение нашей беседы все-таки пожелаем нашим родителям и нашим деткам хороших выходных, веселых праздников, теплого солнышка.
Удачи, хорошего настроения, и чтобы все вы были здоровы и счастливы.
Ну что ж, Татьяна Ивановна, я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была руководитель секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
11:37 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В старину в дворянских российских семьях существовала традиция отдавать детей в кадетские корпуса, пансионы и даже на послушание в монастырь, чтобы ребенок научился смиряться, слушать и слышать других, чтобы в будущем он мог направлять свою волю не на сопротивление, а на достижение целей. Нужно ли учить смирению современных детей и что делать со своевольным упрямым ребенком, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И давайте начнем с того, что же такое своеволие и какого ребенка можно назвать своевольным.
Своевольным можно назвать избалованного, упрямого, непослушного ребенка. Еще родители часто говорят о таком ребенке неуправляемый. Ребенок, с которым невозможно договориться, который настаивает на своем во что бы то ни стало, топает ногами. И, к сожалению, это тот ребенок, чьи родители подчиняются и следуют его желаниям.
А вот часто родители, отчаявшись уже справиться с таким маленьким упрямцем, считают, что это качество врожденное. Ну, ведь, там вспоминают, дедушка был такой или бабушка, и прадед такой был. Может ли своеволие передаваться по наследству? Может, ребенок и не виноват, что он неуправляемый?
Есть определенные врожденные особенности физиологические человека, которые связаны с психикой. Ну, например, сила, слабость нервной системы имеют прямое отношение к темпераменту человека. Но если говорить о своеволии, то есть, во-первых, разные виды своеволия, мы коснемся их. А во-вторых, своеволие – это скорее последствия педагогического воздействия семейной системы на ребенка. То есть это подражание, копирование позиции родителей и их паттернов поведения.
Некоторые родители считают, что своеволие – это признак развивающихся лидерских качеств ребенка. Раз он может настоять на своем, раз он даже родителей может построить, значит, он в будущем поведет за собой других людей. Действительно ли это так? И действительно своеволие – та черта характера, которая может привести ребенка в лидеры?
Своеволие могло бы стать лидерским качеством, но для психолога это признак не лидерства, для психолога это признак нарушения иерархии в семье, и это означает, что ребенок не по заслугам назначен главным в семейной системе, и тогда это будет иметь ряд негативных последствий. Если же находить баланс между тем, что ребенок настаивает на своем, обосновывает свою точку зрения, но при этом мнение родителей является решающим, тогда формируется лидер. А если же идти вслед за ребенком, то сформируется избалованный, инфантильный человек. И, к сожалению, история знает очень много крайне негативных примеров, даже с летальным исходом, когда своевольный ребенок ведет за собой, но он не знает, куда идти, он не понимает, он это делает неосознанно, он это делает из упрямства, он это делает из страха, из неуверенности в себе. И именно поэтому, как правило, конец печален. Хорошо, если удается спасти и вовремя оказать помощь. Поэтому чем раньше родители начнут заниматься этим вопросом, тем лучше.
То есть, если ребенок может настоять на своем и повести за собой родителей, вовсе не означает то, что когда он придет в садик, в детский коллектив, в школу, куда угодно, то за ним быстренько все побегут так же, как побегут его родители. Скорее всего, здесь случится наоборот.
Да,
ребенок может оказаться вполне изгоем. И, как правило, своевольные дети, они сильным характером выпили. И часто это дети развитые, потому что они бывают один в семье, ребенок такой, и бабушки, и дедушки, и все плясали под его дудку и развивали его, Но коллектив таких детей отвергает, потому что в коллективе общие игры подчиняются общим правилам. А своевольный ребенок хочет заставить всех играть по своим правилам. Такого не получится.
Истинный лидер – это человек, который может подстраиваться, встраиваться в общую систему игры, занимать в этой игре не лидерское положение, но затем неизменно переворачивать иерархию таким образом, что он становится звездой этой игры и лидером. А вот своевольный ребенок, он сразу стремится возглавить, и если в семье ему удается это сделать за счет того, что просто его очень-очень любят, но он не понимает этого, то в детском саду особых эмоций эмоций к нему никто не испытывает. Нет, только удивление и негатив в связи с его агрессивным поведением. Его поведение выглядит действительно как направленная агрессия. Поэтому, конечно, такой ребенок может быть изгоем.
И еще, наверное, тогда и его самооценка понижается. Если он привык лидерствовать, ему подчиняются, здесь он постоянно сталкивается с тем, что его не принимают. В результате он становится еще более агрессивным, но самооценка его понижается. То есть его лидерские качества, как он себе предполагает, не срабатывают здесь.
Да, и вот здесь очень хочется обратить внимание родителей на то, что в семье ребенок изучает те стереотипы поведения, которые он дальше использует в обществе. И если в семье он видит, что можно поступать несправедливо, некрасиво, ничего тебе за это не будет. Если он чувствует, что можно накричать или оскорбить, и ничего тебе за это не будет, то будьте уверены, он также начнет вести себя и в социуме, и ему за это там что-то обязательно будет. То есть неправильно учить ребенка – это обманывать его.
Екатерина, а вот что заставляет малыша всегда настаивать на своем и мешает сотрудничать и с детьми, и другими, с родителями, со взрослыми, с родственниками и так далее?
Первое. Ребенок мал. Он многого не умеет, не может, не достает, не получается, не успевает. У него нет денег для того, чтобы решить какие-то финансовые вопросы или добыть какие-то ресурсы для себя. Поэтому за помощью он вынужден постоянно обращаться к взрослому человеку. И попросить, настоять являются частью детства. Детских стратегий, которые они используют для того, чтобы добиться своего. Здесь уже многое зависит от взрослых. Как взрослый реагирует? Договаривается ли он? Разговаривает ли он? Вступает ли он в диалог? Позволяет ли он все и сразу? Выматывается ли он? Испытывает ли он чувство вины и покупает все подряд для того, чтобы справиться со своей виной? Испытывает ли он чувство тревоги? Боится, что ребенок там куда-то влезет и предпочитает занять его там, я не знаю, какими-то дорогостоящими играми, планшетами для того, чтобы снять собственную тревогу. То есть мы опять возвращаемся к тому, что родители, не разобравшись с собой, не исцелившись от собственных проблем, начинают при помощи ребенка решать, собственно, свои задачи, но не детские задачи. Это проблема взрослого, что он тревожен. Это проблема взрослого, что он не уверен в себе или у него чувство вины. Уверенный, спокойный родитель вполне в состоянии отказать ребенку и знать, что ребенок справится, потому что он сильный, потому что ты у меня замечательный, потому что ты у меня классный, и ты вполне в состоянии справиться с отказом. То есть границы и рамки, которые должны быть в семье, являются целительными, такими для формирования здорового, гармоничного ребенка. Именно поэтому, да, вот вы вначале озвучивали, отдавали детей в кадетские корпуса и в самые разные
заведения. Где были довольно жесткие такие правила, и дети должны были подчиняться.
Потому что, когда ребенку...
Причем это дети дворянские,
да,
которые
да,
не привыкли да. к тому, чтобы ими командовали, а их отдавали именно для того, чтобы они научились
подчиняться. Да, и замечательный тоже пример из этой области, когда вот советская школа, все нельзя, ничего нельзя, только форма, да, только строем, только там 45 минут урок, 5 минут перемена. И вдруг перестройка, вдруг можно все. Ходи в чем хочешь, спорь с учителем, возражай учителю, выражай свое мнение. И, конечно, 90-е годы показали, как много детей ушли в это своеволие. И вместо того, чтобы сформировать свою личность, прилежно относясь к урокам, сформировали зависимое поведение или какие-то другие проблемы породили.
То есть своеволие – это не свобода. Вот мы начинали, да? Еще нам Тацит подсказывал из древних времен, да? Глупцы только считают своеволие свободой. Потому что свобода – это ответственность в первую очередь за то, что ты делаешь. Твоя личная ответственность. Угу. А своеволие – это когда я делаю, что хочу, отвечают за меня другие.
Угу.
Но получается это так, что жизнь ставит ребенка в такую ситуацию, когда за то, что ты сотворил, часто ты сам расплачиваешься. Угу. Иногда своим здоровьем и жизнью даже. Вот
да.
Что опасно, да? Вот, Екатерина, к чему приводит непресеченное вовремя упрямство и своеволие ребенка?
Ну, прежде чем о последствиях сказать, скажу еще об одном виде своеволия, которое необходимо учесть для того, чтобы перейти к последствиям. Это когда родитель сам нарушает границы, когда он гиперопекает, когда он говорит, ой, у меня ребенок такой своевольный, сам по пятам за ним ходит и буквально-таки
шагу ступить не дает,
надень шапочку, сядь правильно, подровняйся. И ребенок своим своеволием как бы пытается провести эту границу, отодвинуть родителя на почтенное расстояние, на то расстояние, на котором он бы ощущал себя самостоятельной личностью. И вот, кстати, на эту тему очень много примеров, когда ребенок, например, в группе или в детском саду, или с педагогами ведет себя идеально, прекрасно, он взаимодействует, играет, слушается, помогает. семье он ведет себя прямо наоборот. Он дерзит, он ничего не делает, он категорически сопротивляется всему, что ему говорят. Да, вот если разбираться в таких семейных системах, то можно столкнуться с тем, что вся семья залюбливает ребенка до такой степени, что ребенок уже всеми фибрами души пытается хоть как-то отгородиться. И тогда это выглядит тоже как протестное поведение, как дерзость, как наглость. И родители разводят руками, вот такой, вот он у нас своевольный.
Но а на самом все, деле... мы ради него все, да. Жизнь свою положили, отдали, да. А он нас не
слушает. А на самом деле, да, ребенок пытается просто выпить какую-то свою территорию, да, на которой бы он не хотел впускать никого.
Задушили свои любовь.
Задушили.
Да?
И вот если родители начинают менять свое поведение, то меняется и детское поведение. И вот здесь мы плавно переходим к последствиям. Если между взрослым и ребенком нет вот этих границ, если они размыты, если родитель постоянно влезает в жизнь ребенка, если он все делает за него, и при этом, когда ребенок дерзит, хамит, возражает, родитель как бы слушается и подчиняется, играет в такую игру, ой, ну я не знаю, что с ним делать, он у меня такой своевольный, он вообще неуправляемый.
Он таким уродился, да?
Да, то, к сожалению, это дорога к зависимому поведению. Здесь уже просто вопрос, какое зависимое поведение выберет для себя ребенок. Понятно, что это может быть химическая зависимость или алкогольная зависимость, а может быть эмоциональная зависимость. Известны случаи, когда родители удивлялись, да, как мой там сын или моя дочь с таким характером жестким, ведь ничего не скажи, ведь он там, я не знаю, всех подчинял себе, он там всех на место ставил. Как он впал в такую зависимость от этого ничтожного партнера или партнерши, которые, в общем-то, довели до крайности этого ребенка, да, потому что действительно своевольный, своенравный человек, как обратная сторона медали, это страхи, это неуверенность в себе, и он ищет кого-то, кто с ним бы справился. Вы понимаете, каждый человек нуждается, чтобы кто-то его обуздывал.
То есть ребенок таким своевольным поведением упрямым часто подсказывает родителям, да установите же мне наконец рамки, границы, да не уступите же мне сейчас. Он неосознанно хочет, чтобы его, потому что границы его, рамки защищают. Тогда ребенок чувствует себя в безопасности.
Это вот знаете, когда с горы катишься, и так сперва весело, хорошо, а в какой-то момент ты понимаешь просто, что ты не управляешь этим процессом. И ты хочешь, чтобы тебя остановили, а некому. И ты цепляешься за любую возможность притормозить, остановиться. И впереди там трамплин и пропасть, и ты просто хочешь зацепиться за что-то, чтобы что-то или кто-то тебя остановил. Вот такие чувства испытывают дети. И именно поэтому так важно родителю устанавливать рамки и границы. Да? Другой вопрос, что делать со своей беспомощностью? Как их установить?
Угу. Екатерина, как может сказаться вот это непресечённое вовремя своеволие на дальнейшей судьбе ребенка? Вот он был маленьким. Да, все-таки мы можем справиться или нет, но все равно мы его держим в каких-то хотя бы там уделах. Да? А если он вышел уже из подросткового возраста, дальше все.
Дальше это зависимое поведение. И вот, ну, вот то, о чем мы говорили, это любой вид зависимости. Многие прям так и говорят, да, я знаю, что это там будущий зависимый, но что я могу сделать? Как бы уже смиряясь, да, с этим. Да, я знаю, что он ведет себя так, что это до добра не доведет. Но что, как я могу? Ну вот он не слушается, ничего не могу сделать с этим.
И к вам приходят с такими проблемами.
И с такими проблемами, и с проблемами, когда уже, к сожалению, не с кем их решать, потому что нет уже этого человека, да, вот которого, с одной стороны, подавили и
залюбили,
а с другой стороны,
вытолкнули в мир незащищённым.
Не дали вот этой самой опоры. Что хочется сказать родителям? Дорогие родители, нас этому не учили, поэтому совершенно правильно и хорошо обращаться к специалистам даже с целью профилактики. Да? Ну, даже услышать, что все делаете хорошо, что вы молодцы, тоже это успокаивает, снимает тревогу родительскую. А может быть, там даже специалист что-то подскажет. Особенно, если вы уже видите, что ребенок неуправляемый, если вы уже видите, что вы не можете никак его остановить. Обязательно нужно обращаться. Поверьте мне, сформируется не лидер, а человек, который будет пытаться добиться лидерства, но в противоположной сфере. Ну, например, в криминальной среде.
А потому что вниз катиться всегда легче.
Конечно, да. Вот. В криминальной среде тоже о последствиях, если говорить. Или вот в каких-то сферах, в которых вы бы вообще не хотели видеть своего ребенка, даже близко.
И потом не
близко,
факт, что он даже в криминальной сфере достигнет лидерства. Он в криминальную сферу может попасть, но далеко не лидером он будет там. Он там будет ведомым и совершать будет плохие поступки, за которые ему придется расплачиваться.
То есть, да, Наталья, даже эта карьера ему не светит. В общем, надо со своей волей работать.
И вот мы говорим, да, хорошо было
наверное, российским дворянским детям. Их отдавали в монастырь, родители могли так поступить там, или в какой-то корпус пажеский, где очень жесткая была дисциплина. А в наше время родителям, конечно, намного труднее, потому что сейчас установка такая: детям не надо ничего запрещать, детей нельзя строго наказывать, любое наше там грубое слово может ранить ребенка, да, его самолюбие и так далее. Мы сейчас так много носимся с детьми, я не говорю о том, что не надо с ними носиться, но вот это, наверное, современных родителей ставит в такую ситуацию, когда кажется, вдруг ни с того ни с сего их ребенок становится неуправляемым. Вот как же прекратить эту борьбу ребенка с родителями и направить вот эту избыточную активность такого своевольного, упрямого малыша в русло нужное?
Вы знаете, сегодня читала перед нашей программой статьи. Вчера попалась мне очень интересная статья тоже на эту тему. Очень хорошая статья, но конец меня просто убил этой статьи, потому что автор рекомендовала не разговаривать со своевольным ребенком, но так делать категорически.
То есть лишать общения, наказывая,
да? Да, категорически нельзя, потому что как раз-таки лечебным, лекарственным для ребенка любого будет общение, будет диалог. Если вы видите, что своеволие ребенка заключено в том, что у него низкая самооценка, его нужно обязательно вести к психологу, в тренинговые группы, на занятия, в секции, где он мог бы добиваться успеха и становиться действительно реальным лидером в той сфере, которой он занимается. Второе. Если вы видите, что причины детского своеволия кроются в вашей бесхарактерности, бесхребетности, мягкости, если вы отдаете себе отчет в том, что вам нужно сформировать в себе определенные...
То есть сами вы воспитывали психологии, в семье, где оказались своевольным ребенком в свое время,
да? Да, но только в очень узком кругу между своими родителями вы были лидером. Непременно идите к психологу сами, разбирайтесь с собой. И в идеале было бы прийти все вместе, потому что ваши диагностические выводы – это ваши, а специалист вам подскажет. И иногда своеволие очень легко устранить, просто изменив банальное расположение людей в комнатах, да, потому что лучшая комната, лучшие вещи у ребенка, это тоже порождает некую такую перевернутую иерархию.
Если в стране был самый жирный кусок всегда хозяину дома, потому что на нем вся семья, то сейчас все ребенку самое лучшее, И получается, у нас пирамида перевернулась с ног на голову.
Ну да, в общем, что я хочу сказать, дорогие родители, может быть, проблема просто в том, что у вас кровати неправильно дома стоят, и куски неправильно лежат в тарелках, а может быть, сложность заключается как раз-таки в том, что где-то глубоко в своем детстве вы не могли за себя постоять, и теперь вы путаете своеволие ребенка с лидерскими качествами и с умением отстоять свою позицию. Не путайте, пожалуйста. Сохраните его умение защищать себя и свою семью, и сохраните его адаптивные возможности, которые непременно сделают его счастливым человеком.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. В следующий раз встретимся 8 мая, также в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.